я начну с личных, пожалуй, таких характеристик. Вот я не согласен с Федором Ивановичем в его этом отзыве о Хомском, как о Че Геваре, что он резок и бескомпромиссен. Мне наоборот кажется, что Хомский на редкость осторожный в исследовании, на редкость обтекаемый, как ни странно, по большей части. То есть центральные свои тезисы, которые опираются на мощную аргументацию, о которой я еще скажу, мощную, на первый взгляд, даже несокрушимую аргументацию, но он действительно заявляет бескомпромиссно, я бы сказал, своей логической бескомпромиссности. Но логика всегда бескомпромиссна. Если умозаключение, если логический закон в нем присутствует, если все формально правильно, то какие уж тут могут быть компромиссы? Никаких альтернатив не остается в умозаключениях. Тут он бескомпромиссен. Ну вот он совершенно компромиссен, я бы даже сказал, пуглив в каком-то смысле в тех вопросах, которые... А как он считает, он не может решить из-за недостатка информации. То есть он редко идет, по моим наблюдениям, на то, чтобы затыкать, так сказать, какие-то пустоты фантазиями. Он не идет, он скорее уклоняется от дискуссии. Уклоняется он блестяще, используя тактику философии обыденного языка. Дело в том, что вот это надо подчеркнуть. Значит, бэкграунд Хомского, как ни странно, довольно любопытный. Он говорит, что, так сказать, в юности он дружил с Остином, к примеру, умершим еще в 60-м году, знаменитым лингвистическим философом. Он зачитывался Витгенштейном в свои учебные годы. Тоже поздним, причем, насколько я понимаю, Витгенштейном. И, как вы знаете, эти философы лингвистические, они просто были такими факирами, если хотите. Они всегда умеют уйти от проблемы, блестяще. Уйти от проблемы, сводя ее в какую-то лингвистическую плоскость. Лингвистические философы, вот такие как поздний Витгенштейн, Остин и Райл. Вот образцы. Ну вот. Но, и тут, так сказать, Хомский в этом плане блестяще философски подкован. Но я при этом не согласен с Федором Ивановичем, что Хомский скорее философ, а не лингвист. И тут нет противоречия с тем, что я только что сказал. Дело в том, что и сами эти философы обыденного языка, которые я упомянул, они, на мой взгляд, и не являются классическими философами. Они скорее борцы с философией. Хомский борец с философией. Вот мой тезис. Он постоянно пытается элиминировать философию классического, так сказать, типа, я бы сказал, такого кантианского типа, когда мы спрашиваем, как возможно. Вот из исследований сознания. Его конек состоит в том, что сознание – это объект как бы естественной науки, естествознания. И так и надо изучать. Так и надо изучать и сознание, и язык. Как вот физика изучает свои предметы. Однако, вот опять же, центральная аргументация Хомского, которая привела его к теории универсальной грамматики и к другим замечательным теориям, которые действительно, на мой взгляд, помогают понять, что такое сознание, вот она в самом деле имеет философский характер. Как бы, то есть основа у него в самом деле философская, но такая странная любовь у него к философии, любовь, ненависть. Хотя в глубине души он, конечно, философ. Это факт. Впрочем, сам он утверждает, что его личность расколота. Что вот есть как бы несколько Хомских. Один занимается политикой, другой философией и лингвистикой. Вот я слышу, что кто-то сказал, но он сам шутку себя называет не шизофреником, но это шутка. Действительно, это абсолютно нормальный человек. Нам бы всем быть такими нормальными, как Хомский. Добрейший, кстати говоря, человек, если говорить о нем как личности. Человек, опутанный легендами, вот тут меня даже это забавит, как вот с Кантом в свое время было, приходят сейчас журналисты к нему и начинают описывать, что там, ну вот, например, недавно был у него журналист, сказал, что перед входом в его кабинет висит портрет Рассела. Вот такая деталь. Никого, вот у Канта Руссо, кабинете. Бертран Рассел. Внутри кабинета стопы книг, кипы до потолка, нет свободного места. Все плоскости заставлены книгами, которые периодически падают. Известно о спальне, пардон за подробности, он сам рассказал в интервью одном, где он со своей женушкой, так сказать, обитает. У него рядом как раз за этим кабинетом, а вот иногда книги падают, они просыпаются в ужасе, думают, что же землетрясение какое-то началось. Он, кстати, семьянин такой, у него трое детей, куча внуков. А вот, ну это не буду отвлекать. Значит, теперь перейдем. Кстати, ну детей-то я упомянул, я думаю, уместно, потому что мы увидим, это главный аргумент Хомского, как я буду называть его, я его еще не озвучил, но озвучу чуть позже. Он как раз базируется на детях во многом, то есть как бы на некоторых фактах, касающихся детей. Ну вот, Федор Иванович, сейчас мы подойдем к этому, как раз заявил, что он недоволен Хомским. В том плане, что у него нет универсального, что вот его теория, по сути дела, в чем Федор Иванович обвинил как бы Хомского, в том, что его основная теория ошибочна. Вот не обвинил, а высказал это суждение. Теория универсальной грамматики. И она ошибочна, потому что просто нет универсальной грамматики, если я правильно понял. Какой же аргумент был использован? Во-первых, аргумент о многозначности языка. Очень ярко, на мой взгляд, все это было показано Федором Ивановичем. Но это подмена предметов. Дело в том, что, конечно, Хомский не отрицает многозначность языка. Но когда он говорит о универсальной грамматике, он говорит о синтаксисе, а не о семантике. Разумеется, многозначность, неоспоримый факт, но она никак не связана с теми универсальными структурами, которые имеют формальный характер, а не содержательный. Так что этот пример, на мой взгляд, можно просто отбросить сразу. Это не контраргумент, никак нельзя доказать таким образом, что нет универсальной грамматики. Второй пример, пример с русским языком. Вот в самом деле, хоть родители Хомского уехали, как известно, из России, и родился он там, в Америке, но родители жили в России вот перед войной Первой мировой, покинули нашу страну. Ну так вот, тем не менее, на первый взгляд кажется, что его теории правда плохо применимы к русскому языку. Вот все эти рассуждения о порядке слов, так сказать, о группах подлежащего и сказуемого, которые составляют вот эту грамматику, которые должны быть определенным образом упорядочены, на первый взгляд, об этих связках, так сказать, на первый взгляд и в самом деле опровергаются самим фактом существования столь гибкого языка, как русский язык. Но это только на первый взгляд. На мой взгляд, как раз сила Хомского в том, что он помогает понять нам, почему даже такой гибкий язык, как русский, тем не менее, в основе своей имеет универсальные принципы, общие для других языков. Вот если нет аргументации, подобной той, которую Хомский применяет, вы никогда это не докажете. Только его центральный аргумент, который я скоро озвучу, успешно. Вот он позволяет увидеть неочевидное, на первый взгляд, увидеть точки схождения самых разных языков и понять, почему Хомский может сказать, что если бы марсианин попал вдруг, так сказать, на Землю, ему пришла в голову безумная мысль, так сказать, вот понять, о чем там говорят земляне, он попытался вслушаться в их язык, он пришел бы к выводу, что они говорят на одном языке. Такой сильный тезис. И он увидел бы, почему можно действительно истолковать различия языков, как поверхностные. Вот его сила в том, что он как бы не только позволяет увидеть, как это возможно, но и предлагает некие конкретные рецепты, некие исследовательские программы как бы отыскания этого схождения языков. Схождения языков. Ну и вот, пожалуй, сейчас я и скажу об этом главном аргументе. Он до безумия прост, но при этом он достаточно длинный аргумент, поэтому следствия получаются просто удивительно богатые. Значит, Хомский исходит из простого факта, он считает, что это факт, это может быть к этому я еще вернусь, не так все очевидно, что информация, вот это первая посылка, информация, которую получают дети от родителей, младенцы те самые, в том числе внучка, правнучка, то есть внучка Хомского, правнучка, мужчины. Так вот, этой информации недостаточно для усвоения грамматических правил языка, которые ребенок усваивает уже там, к 3 годам. Значит, он получает на редкость фрагментарную информацию ребенка. На редкость фрагментарную. И тем не менее, усваивает язык и схватывает буквально все эти правила. Вот тезис Хомского первый связан с тем, что вот, значит, эта информация об опыте недостаточна. Вот если вы согласны с этим, вам придется согласиться с очень многим другим. А именно, с чем? Вам придется согласиться, что если, значит, не из опыта ребенок получает знания грамматики, так, то значит это знание имеет некий априорный характер. Так? Априорный характер имеет это знание. Но, то есть есть некие врожденные лингвистические принципы. Какие, пока не будем конкретизировать. Но зададим следующий вопрос. Очевидно, что ведь не может быть, и факты это опровергают, что нет у детей врожденных принципов английского языка, русского языка. В какую бы среду ни был помещен ребенок, он усваивает вот свой язык. А языки все-таки отличаются друг от друга. Значит, речь идет о том, что каждому человеку врождены некие универсальные лингвистические принципы. Универсальные лингвистические принципы, которые и могут быть превращены в конкретные языки, с одной стороны. Это один из коралариев, так сказать. И с другой стороны, очевидно, что эти принципы должны быть одинаковыми у всех. Здесь же можно сделать вывод о генетической детерминации, по-видимому, этих принципов. Генетической детерминации. Генетически детерминированы вовсе не английские грамматические правила, не русские, а вот универсальная грамматика. Первоначально, вот после того, как эта идея, вот видите, мы уже пришли к идее универсальной грамматики, и теперь мы должны задуматься о неких связующих законах, которые позволяют преобразовать эту универсальную грамматику в грамматику конкретных языков. Принципы трансформации, как говорил Хомский, ранний Хомский. Потом он несколько модифицировал свою идею. Но посмотрите, что еще можно об этом сказать. Значит, выходит, у нас есть некий специализированный, так сказать, лингвистический модуль. Генетически детерминированный лингвистический модуль, который работает по своей программе. И который, и это вот опять же, вот этот момент, в котором я не согласен с Федором Ивановичем, в принципе, автономен, то есть он не связан ни с процессами мышления, ни с эмоциями, ни с какими-то другими вещами. Это вот просто блок, как блок в компьютере, как какая-то приставка, определяющая, играющая вполне конкретную роль. И здесь следующая мысль пришла в голову Хомского. А нельзя ли допустить, что все сознание состоит из таких модулей? Все сознание состоит из таких модулей. И это была мощный импульс для конкретных исследований психологических, которые в общем-то подтвердили во многом, по крайней мере, вывод о модульной структуре сознания. Отсюда еще одно следствие. Если, то есть, короче говоря, у нас есть числовой модуль, у нас есть интуитивная физика, как принято говорить, вот такой физический модуль, с помощью которого мы как-то интерпретируем то, что видим. У нас есть эмоциональные, разумеется, модули, причем дифференцированные. Вот лингвистический модуль. Вообще нельзя говорить о мышлении как таковом в целом, по Хомскому. И уж точно нельзя говорить о том, что язык и мышление взаимопроникают. Нет, в этом и особенность его позиции. Он как бы развеял и разрушил старый миф о том, что это одно и то же. Или что, по крайней мере, это почти одно и то же. Язык и мышление. Вы смотрите, если сознание устроено модульно, то и каждый модуль специализирован, то нельзя ли допустить, что есть какой-то род задач, которые эти модули, специализированные для решения конкретных вопросов, а просто не в силах разрешить эти модули. Могут быть такие простые вопросы, сами по себе простые, которые, однако, совершенно не подвластны нашему мышлению. И не потому, что у них есть какая-то потрясающая глубина, а потому что просто не заточено, что называется, наше сознание под эти вещи. Очень любопытный вывод, согласитесь, вывод, который помогает понять, что такое сознание, потому что одним из таких вопросов, которые окутаны тайной, вот именно по этой причине, по Хомскому, Хомский провел различие между тайнами и проблемами. Тайна — это то, что в принципе выходит за пределы познания, вот в силу такой блочной структуры и специализации этих блоков. И проблема — это то, что может быть решено. Вот одной из таких тайн как раз является тайна свободы человеческой и креативности. Я не понимаю, как можно говорить, я не согласен с Федором Ивановичем, когда он говорит о том, что нет продуктивного воображения у Хомского. Что, да ну, это его конек как раз, рассуждение о творчестве, о свободе, об активности. Он революционер во всем, в том числе и в лингвистике, и в философии. Бунтарь, да это его, так сказать, самая суть. Вот это любовь к свободе. Иначе что, называли бы его университетским Элвисом? Да нет, конечно. Разве любили бы его так, рок-н-ролльщики? Разве приглашали бы его на свои концерты, чтобы он открывал их выступления? Вот он отказывается. Ну, вообще от всего. Так что, ну, конечно же, нет. Другое дело, как мы это назовем, воображением или как-то еще, но это вопрос о словах. Это вопрос о словах. Кстати говоря, вернемся к глубинной грамматике. Значит, вот смотрите, к универсальной грамматике. Значит, универсальная грамматика глубинна по своей сути. На поверхности мы имеем различия языков, конкретных языков. А универсальная грамматика глубинна. Именно, значит, она имеет такую идеальную структуру. Вот это ментальный язык, как иногда говорят. Вот там все синтаксично, можно так сказать, по-хомскому. Внутри, в глубинах. А на поверхности мы видим коррозию некоторую. Коррозию, то есть вот на поверхности многие звенья, которые должны чем-то заполняться, остаются пустыми. И это-то и придает столь привлекательную многозначность языку, в том числе русскому языку. Вот эти пустые места Хомский называет следами. Вот русский язык состоит из следов. Он самый такой, что ли, ну, какой-то затоптанный в этом смысле, ну, может быть, не совсем такой оттенок, да. Ну, следы, они всегда куда-то ведут. И вот русский, это всегда, а если много путей, то это многозначность. И я поэтому считаю, что теория Хомского вовсе не исключает возможность, как говорит Федор Иванович, что его универсальная грамматика запрещает сводить речь к пространству одного слова. Разрешает на поверхностном уровне. Разрешает. Просто там есть это слово и пустых ячеек вокруг него. Море. И можно утонуть в этих ячейках. Глаза разбегаются, так сказать, или мысли, точнее, разбегаются. Но это и есть сущность эстетического, если хотите. Вот такой многозначный язык, можно прямо вывод сделать, вот вроде русского, он приспособлен для искусства. Вот какие выводы позволяет сделать, к примеру, теория Хомского. Но это никак не противоречит тому, просто надо видеть эти следы. Эти следы глубинные, заполненные на глубинном уровне, но пустующие на поверхности. они затягивают, может быть, в эти глубины. В этом смысле именно русский язык, может быть, лучше всего способствует пониманию того, что есть вот эти глубины. Может быть, он как раз лучше всего иллюстрирует в этом плане теорию Хомского. Также и с жестами. Конечно, бывают разные жесты, но нельзя забывать, что язык жестов обладает всеми признаками обычного языка, то есть развитым синтаксисом. И жесты могут превратиться в язык жестов. Более того, иногда дети сами изобретают вот этот язык и насыщают его синтаксисом. Насыщают синтаксисом, иногда это рассматривается как раз как доказательство наличия вот этих универсальных структур. То есть даже без какого бы то ни было обучения со стороны взрослых, они могут этот синтаксис вдруг обнаружить в своей речи. Ну и еще я хотел бы прокомментировать очень интересное рассуждение Федора Ивановича о том, что сознание и язык враги. Сознание и язык враги. Я считаю, что все наоборот. Я считаю, что только надо различить. Надо различить ментальные состояния, такие базовые состояния, и сознание, или самосознание, как некое высокоуровневое свойство, которое нарастает, так сказать, на ментальных состояниях. Я считаю, что лучше Кристиана Вольфа никто не сказал о том, что сознание есть способность развлечения. Вот так я трактую сознание. Язык – это множество знаков. Он способствует созданию дифференцированной среды. Дифференцированной среды и накоплению развлечений в нашей памяти. И именно поэтому я считаю, что язык – это путь к сознанию. Путь к сознанию. От ментального. Путь от ментального к сознанию. И тут некая такая вот такая игра возникает, развлечение, некая система как бы зеркал, на мой взгляд, порождает через язык. Из ментального порождается вот это привидение. Привидение в машине, с которым так в свое время пытался бороться Райл, который мы называем нашим «я», и которое совершенно неоправданно, на мой взгляд, прежние философы пытались трактовать как модель для рассмотрения вещей, такую субстанциальную модель. «Я» — это вовсе не модель мира. «Я» — это вот действительно привидение некое, созданное языком на базе примитивных ментальных структур, таких как желания и другие состояния. И занимается это привидение тем, что пытается интерпретировать то, что происходит в нем, в теле, к примеру, или в мире. Ну, представьте себе привидение, казалось бы, как в голливудском фильме, среди нас. Вот так, захотелось бы разобраться, будучи совершенно по-другому устроенным, о чем мы думаем, как мы живем. Ну, оно, бедное, попало бы сразу же, скорее всего, ошиблось бы в своих трактовках. Напридумывало бы себе всякие глупости. Вот так же и наше «я» напридумывает чепуху всякую о том, что происходит у нас самих. Современные блестящие эксперименты, поставленные за последние десятилетия, действительно показывают, что наш внутренний мир, вот, который напридумывало себе наше «я», это мир иллюзий. Мир иллюзий. Мы совершенно не понимаем и не разбираемся в самих себе. Мы придумываем, мы занимаемся вот такими фантазиями, но нет времени приводить, к сожалению, примеры. Но теперь, и в каком-то смысле, вот теория Хомского, креативная теория языка, она также помогает нам понять, почему язык может создать вот этот фантом, который мы называем сознанием, самосознанием и личностью, который действительно обманывает себя во всем, в том числе и в рассуждениях о своей свободе. Но частично, на мой взгляд, все-таки эти рассуждения оправданы, потому что центральный вопрос, вообще говоря, философии сознания, которого я не касался сегодня, вопрос о ментальной каузальности, вот, на мой взгляд, может быть решен в пользу ментальной каузальности. То есть ментальное может влиять на физическое. И вот, но это происходит на таком глубинном, мне кажется, уровне. А вот на уровне сознания какие-то следы этого влияния мы чувствуем, возможно, и они притворяются в нас в ложное ощущение собственной свободы. Собственной свободы. Ну, теперь вернемся, мне еще 5 минут, к базовой аргументации Хомского. Вот давайте задумаемся. Видите, какие целый веер выводов, очень интересных, безусловно, помогающих нам понять сознание. Но насколько сильна посылка вот этого аргумента, что в опыте недостаточно информации для того, чтобы дети усвоили грамматические правила. Вот смотрите, какого рода природа вот этого тезиса? Откуда это известно? Откуда это известно? Что, как это можно доказать, что в опыте не хватает информации для изучения грамматических правил, а отсюда уже делается вывод о том, что они априорны, и дальше, и дальше, и дальше вот идет эта цепочка аргументов. Но как сам этот тезис обосновать? Вот мне казалось, может быть, что это некая Ахиллесова пята системы Хомского. Вот смотрите, тут с Кантом есть некое пересечение. Вот Кант, помните, говорил о том, что, ну, скажем, закон причинности, он из опыта не получается. Он и говорил, что он априори. Но почему он так говорил? Потому что этот закон включает в себя всеобщность. Каждое событие имеет причину, да? Опыт принципиально не завершен. Поэтому можно сразу сказать, что из опыта закон причинности нельзя получить. А внешне очень похоже Хомский рассуждает. Не хватает опыта для усвоения грамматических правил, и стало быть, они априорны. Но структура-то другая, тут нет всеобщности. Где здесь она? Всеобщность. Вот я этот вопрос, так сказать, адресовал самому Хомскому, и вчера получил, так сказать, вот от него ответ специально приурочил. Кстати, он знает о нашем сегодняшнем диспуте, в курсе. И вот как он отвечает на этот, на мой взгляд, ключевой вопрос. Значит, с чего он взял, как может точно доказать, что опыт недостаточен? Вот я позволю себе сразу по-русски прочитать. С одной стороны, говорит он, с одной стороны, известны реальные случаи изобретения языка детьми, лишенными опыта. Самый известный случай – это исследование трех глухих детей, проведенное Сьюзан Голдин-Мидроу. Так вот, значит, эти дети разработали знаковый язык, собственный знаковый язык, очень похожий, я цитирую, на обычный язык, который возникает у детей на таких же стадиях развития. Видите, у них вообще не было, получается, так. Никакой информации, тем не менее, они разработали этот язык. Но это не столь важно, продолжает он. Этот вывод о том, что опыт недостаточен, был достаточно ясен задолго до этого. И причин, по достаточно элементарным, это вот его стиль, по достаточно элементарным причинам. Пример. Если опыт достаточен был бы, то как кошка моей внучки, что я вспоминаю, значит, или ее обезьянка, или ее птичка, целый зоопарк, я так понял, внучки. Так вот, которая, значит, кошка, имеет тот же самый опыт, как и внучка, абсолютно ничего из него не получает. В языковом смысле. Тогда как внучка научается английскому. Но со своей стороны внучка ничего из этого опыта не извлекает относительно того, что может потребоваться для вот, пения специфического для этой птицы, например. Когда мы начинаем смотреть на реальные проблемы, продолжает Хомский, к примеру, изучать природу лингвистических структур и процессов, то шансы, что опыт достаточен, снижаются еще больше. Еще больше. Очень много кричали, говорит он, значит, кричали о общих обучающих механизмах. Но ни один из таких механизмов, то есть вот его ведь логика в том, что нет общего обучающего механизма, что язык специализирован. специализированную, имеют свою программу язык, короче говоря. А не есть какая-то общая программа, которая приложима к разным случаям. Так вот, он говорит, что много крика об этих общих, врожденных механизмах обучения, но никто не предлагает, так сказать, реальную альтернативу. И он заключает, что это вовсе не никакой не серьезный вопрос, с его точки зрения, нереальная проблема. Вот. Как узнать, что действительно опыта недостаточно? Но я тут не согласен, так сказать, с ним. Но он продолжает, вот тоже в своем стиле. Каждый, кто находится в здравом уме, соглашается, что имеется некое врожденное свойство, лингвистическое свойство, которое отличает мою внучку от ее любимцев. Реальные вопросы могут возникнуть только тогда, когда будут предложены альтернативные механизмы. То есть вот, если, к примеру, вы будете говорить не о врожденной грамматике, а опять же об этом врожденном общем механизме, который в одном случае дает грамматику, в другом случае дает, скажем, математическое знание и так далее и тому подобное. Ну вот, а вот что может быть это опыт, заключает он, это вовсе не альтернатива. Вовсе не... Устраивает вас этот ответ? Мне кажется, что здесь можно было бы порассуждать, ну, во-первых, время мое истекло, но я еще одно замечание, так сказать, это, на мой взгляд, ключевой вопрос в интерпретации Хомского, вот этот тезис, проходит или нет? Проходит или нет? От этого зависит много, понимание архитектуры сознания, если хотите, зависит. Ну, возвращаясь, так сказать, к пунктам схождения и расхождения, мне кажется, что, по правде говоря, мне показалось, мне вообще очень понравилось то, что Федор Иванович говорит, и мне кажется, что у нас гораздо больше, сейчас меня, наверное, опровергнет, пунктов схождения, но на глубинном уровне уж точно. Все, на этом не понятно.